«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В мире сегодня вспоминают жертв депортации крымских татар. 72 года назад, 18 мая 1944 года, советская власть обвинила весь народ в сотрудничестве с нацистами. Около 200 тысяч крымских татар вывезли в Среднюю Азию. По дороге в течение первого года ссылки от голода и болезни погибли более 30 тысяч человек. Им разрешили вернуться на родину только в 89 году. Они стали самыми последними из реабилитированных народов, которые были депортированы во время сталинских репрессий. О положении крымских татар в 72 года, через 72 года после депортации, мы поговорим сегодня с нашим гостем, правозащитником Александром Черкасовым, главой управления правозащитного общества «Мемориал». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, насколько вообще оскорбительно было для народа вот такое огульное обвинение в сотрудничестве с оккупантами?
Ну, знаете, 43-44 год – это период сплошных карательных депортаций. Не превентивных депортаций, как было, например, с советскими немцами, а депортации народов из тех мест, откуда фашистов уже погнали. Это началось осенью 43-го года, когда вдруг вместо выборочной депортации семей тех, кто сотрудничал с оккупантами, полностью начали выселять один за другим народы Северного Кавказа, калмыков потом. Ну и вот последняя такая массовая депортация – это крымские татары. После этого от такой практики отказались. Почему это было и почему отказались – отдельный вопрос. Но огульное обвинение целых народов в тотальном сотрудничестве с нацистами и после этого их депортация с такими жертвами – лишение Родины на долгое время – это на самом деле деяние, подпадающее под определение геноцида. Учитывая, что это было во время и в контексте Второй мировой войны, это действительно акт геноцида. На самом деле это не было изобретено советской властью. Это наследие еще колониальных практик Российской империи. Была такая наука военная демография, которая исчисляла индекс лояльности регионов и предписывала в некоторых случаях оную лояльность подправлять путем депортации, а то и уничтожения, как было в ходе завоевания Средней Азии населения. Но это было возрождено и воспринято большевиками как вполне приемлемая практика на своей территории. От этого потом отказались, и последующие депортации были частичными, в частности, когда Красная Армия вступила на территорию, где действительно было массовое антисоветское сопротивление, на Западную Украину, в Прибалтику. Там были массовые, но не сплошные депортации. Не было тотального обвинения всего народа в сотрудничестве с нацистами.
Кто-нибудь персонально несет ответственность за организацию этой депортации, как когда-то, мы знаем, в Прибалтике, там Суслов был, Деканозов, вот такие люди?
Ну, можно тут и найти партийных деятелей, которые на Северном Кавказе, например, указывали как на ответственных за неудачи Красной Армии в 1942 году на местные народы. Можно найти и каких-то деятелей из числа чекистов, деятелей партизанского движения в Крыму, которые списывали все неудачи на крымско-татарские отряды, использовавшиеся немцами в контрпартизанской борьбе. Но в целом это была система. Система, которая предполагала коллективную ответственность и коллективное наказание. Напомню, что еще до войны, например, 700 тысяч корейцев с Дальнего Востока были переселены в Среднюю Азию, потому что готовились к войне с Японией. Население уграфинское из Ленинградской области депортировали. Те же самые советские немцы. Просто потому, что народ считалось весь опасен, как с кем-то сотрудничающий. Но это как бы превентивная мера. А тут, когда территория уже освобождена, поработали чекисты, знают, кто действительно сотрудничал с фашистами. И как на Северном Кавказе, так и в Крыму речь шла не о том, что конкретно люди, виновные в, с точки зрения советской власти, а целые народы репрессируются. Ну, это вот политика советского государства. Именно те деяния, которые можно было бы назвать геноцидом.
Давайте посмотрим сюжет нашего корреспондента Ивана Воронина об одиночном пикете на Манежной площади, приехавшего в Москву из Симферополя Алишера Идилерского.
Приехал из Крыма. Сегодня у нас ужасный день. Меня были депортированы все родственники. Я родился в Узбекистане в 48-м году. А в Крыму у меня погибли. Дедушку расстреляли. Он партизаном был. Потом старшие и младшие братья моей мамы, они также погибли в Венгрии под Москвой. И еще у мамы были двое сестер. Их мужья тоже погибли на Курской дуге. И при эвакуации детей из Ялты утонул. В общем, все мужчины погибли. И вот такой цинизм, такое безобразие было сотворено, и меня поражает, как в такой момент могут люди говорить о Сталине. Это страшное чудовище. 20 с лишним миллионов людей погубил. Депортацию произвел. Очень многие народы начали с корейцев, 39-м немцами Поволжья. В общем, 17 народов выслали.
Почему-то ни по одному каналу официальному не говорят о том, что произошла такая страшная трагедия. Ни вчера, ни сегодня. Почему об этом объективно? Почему не сообщают об указе? Я вот в соответствии с статьей 29 Конституции, пункта 4, там написано, каждый имеет право получать информацию и распространять ее. Я хочу сейчас распространить информацию о существовании указа президента России, о котором большинство населения просто не знает. А 21 апреля, о реабилитации, понимаете? В 94 году подписан Будапештский меморандум о неприкосновенности. В 98 был договор о сотрудничестве, партнерстве с Украиной был, между Российской Федерацией и Украиной был в 98 году. А 23 апреля 2004 года был ратифицирован федеральным законом, подписанным президентом Владимиром Путиным, был ратифицирован договор о государственной границе между Российской Федерацией и Украиной. И в итоге, видите, получилось, что проявляется правовой нигилизм. И меня это очень... не могу понять, как можно, находясь в международном сообществе, нарушать подписанные, гарантированные президентом, подписанные международные договоры.
У нас сейчас на прямой связи Айдар Муждабаев, активист крымско-татарского движения и диаспоры. Айдар, добрый вечер. Айдар, послушайте мой вопрос. Вот скажите, почему новые власти российские причислили крымских татар к экстремистам и практически парализовали их деятельность?
Ответ очень простой. Дело в том, что крымские татары мешают России сообщать всему миру о том, что Крым присоединился к России добровольно. Вот и все. И голос крымских татар нужно уничтожить именно по этой причине. Потому что всем известно, что крымские татары и были, и есть против российской аннексии Крыма, что они не участвовали в этом псевдореферендуме, и что они самим своим существованием делегитимизируют эту аннексию. Вот и все.
Да, Айдар, сколько вы насчитываете сейчас политзаключенных среди ваших соотечественников?
В общей сложности это около 30 человек, это заключенные, пропавшие без жизни.
Да, и похищенные, да, вы сюда же относите?
Да. И там есть еще убитые.
А какие сейчас вообще права остались у ваших соотечественников? Есть ли у них свои средства массовой информации, школы или какие-то культурные сообщества?
Нет, разумеется, все уничтожено. Они создали привластный канал, который вещает от имени так называемых представителей крымско-татарского народа, который Аксенов взял себе в правительство троих этих друзей. Они создают для российской пропаганды видимость того, что у крымских татар все хорошо, что они по своим этим радио, телевидению рассказывают, что никаких репрессий нет. Они не рассказывают о судах, они не рассказывают о похищениях людей. они рассказывают о запретах на вот митинги 18 числа, которые всегда были. Но у них это ничего не получается. Сегодня был потрясающий день в Крыму. Сегодня, наплевав на все запреты, не получив никаких согласований, крымские татары по всему Крыму вышли на несанкционированные акции. По всему Крыму. То есть народ уже просто до такой степени довели там запугиваниями, репрессиями и так далее, облавами, что в день своей скорби они решили просто на это все наплевать. И сегодня весь Крым был в крымско-татарских флагах. Сегодня люди выходили, сигналили. 12 часов дня была минута памяти, когда по всему Крыму сигналы машин звучали. Ну, то есть, понимаете, люди постепенно теряют страх перед этой властью, потому что она их не сводит до состояния, ну, рабов на собственной земле, она их лишает всего. Вот, и первым делом право говорить, право иметь мнение свое.
А как вы считаете, Айдар, на что рассчитывает российская администрация, вот второй год подряд запрещая вот эти акции в День памяти и скорби?
Рассчитывают они на тотальный страх. Рассчитывают они на то, что крымские татары смирятся и перестанут бороться, и что их не видно, не слышно, как будто их там нет. Но расчет этот неправильный, поскольку они не учитывают историю крымско-татарского народа, они не учитывают полувековой борьбы при СССР, они не учитывают того, что крымско-татарский народ необычный народ. В силу своей судьбы это не особенный народ, особенно битый тоталитарной властью. Поэтому крымских татар не удастся никогда ни обмануть, ни чем-то приманить. Они пытались все эти два года создать фиктивные всякие органы крымских татар. У них ничего не получилось, потому что крымский татар – это очень самоорганизующийся народ, при этом мирный народ. Народ, который не берет в руки оружие, но при этом имеет железную абсолютно волю к свободе. Это, я говорю, может быть, высокие, банальные какие-то вещи, но вот сегодняшний день это подтвердило. Я испытываю громадную гордость за крымских татар, которые сегодня вышли на улицы крымских городов, несмотря на все запреты, наплевав на все угрозы. Там сотрудники ФСБ, как из Крыма сообщают, переписывали номера машин, фотографировали людей. Но люди решили, нет, этот день наш святой день, и в этот день нам ничего не запретить, все равно.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи Айдар Мождабаев, активист крымской татарской диаспоры. Александр, давайте вспомним тех вот представителей, что ли, не крымско-татарского этноса, которые отдали свои жизни за нашу и вашу свободу, борясь за права, попранные права крымских татар.
Защита прав крымских татар стала одним из дел важных, главных для советского диссидентского движения во второй половине 60-х годов. Причем это был процесс, что называется, с двухсторонним движением. Не то, чтобы кто-то пошел, как было хождение в народ, сеять добро. Крымские татары, их представители приезжали в Москву добиваться от советской власти, от ЦК КПСС и так далее, возвращения своего народа на родину. Делегации крымских татар, выборные, отправлялись в Москву, ходили со своими петициями, а потом делали информации о результатах этих своих наездов в Москву. Были и несанкционированные митинги. Эти информации возвращались как отчеты информации крымских татар, так называемые. И это периодическое, по сути дела, ну, не совсем периодическое, но регулярное издание, вот эти летучие информационные листки, в чем-то могли подсказать, считается, что это одно из таких предвестий, предтеч хроник текущих событий диссидентской. Разумеется, в Москве познакомились делегаты крымских татар с теми активистами, диссидентами, которые тогда выступали за гражданские свободы. Среди известных в конце 60-х годов ходатаев за крымских татар был, например, Алексей Графович Костерин. Большевик, красный комиссар, воевал вместе с чеченцами в гражданскую. Между прочим, пытался защищать чеченцев в период депортации, в период их возвращения из депортации, вместе со своим другом, другим комиссаром Сергеем Петровичем Писаревым. И здесь он помогал крымским татарам. И по сути дела, митингом обернулось прощание, панихида, прощание с Алексеем Евграфовичем Костериным в Морле. Он умер в 68-м году. Но его дело воспринял другой человек, другой мощный представитель диссидентского движения, генерал-майор Петр Григорьевич Григоренко, в прошлом заведующий кафедрой, как сказали бы теперь, кибернетики Академии имени Фрунзе, такой правдоискатель, который после своего правдоискательства попал в психушку. Вот он много сделал для борьбы за права крымских татар, и, между прочим, когда он вместе со своим другом, соратником Ильей Габаем отправился в 1969 году в Ташкент на процесс крымско-татарских активистов, он был арестован, вновь отправлен в психушку. Но опять-таки их дело не осталось без деятельных и тщательных усилий других представителей вот этого московского центрового круга диссидентского движения. Делами крымских татар занялся Александр Павлович Лавут, который с 1974 года был одним из редакторов хроники текущих событий. И, например, в годовщину депортации в 1974 году выпущенный 31-й выпуск хроники целиком был посвящен судьбе крымских татар. Собственно, и когда проблемы пошли после возвращения, после 1989 года, когда было легализовано возвращение крымских татар в Крым, когда там все было на грани конфликта, каковы и случались во всех практически такого рода зонах на периферии Советского Союза. Вот Александр Павлович Лавут с мемориальской миссией был в Крыму осенью 92 года. С тех пор мы общались все эти годы много с представителями Меджлиса крымско-татарского народа. Эстафета передана. И теперь юристы мемориала представляли Меджлис крымско-татарский на процессе в Симферополе, где Меджлис признавали экстремистской организацией. И это, надо сказать, решение, еще не затвержденное Верховным судом, несет много опасностей. Решение Верховного суда Крыма, еще не затвержденное Верховным судом России, несет много опасностей для крымско-татарского движения. Решение, по нашему мнению, незаконное и необоснованное.
Спасибо. Давайте посмотрим репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина с вечернего пикета москвичей у Соловецкого камня.
Власти невыгодно об этом помнить. Слишком очевидны параллели, как я считаю. То есть 944 год, да, 180 тысяч человек, крымских татар, были депортированы. Я считаю, что это акт геноцида. Это ровно то, что относится к преступлениям против человечности. А сейчас мы видим, что крымско-татарское население в Крыму подвергается гонениям, репрессиям, так как оно не согласно с аннексией Крыма и невольно накладываются, вот навязываются просто эти параллели. Понимаете? И нам очень важно обществу продемонстрировать свое отношение к этому, к тому, что это ущемленный народ, к тому, что эти люди, ну, действительно, очень сильно пострадали и при коммунистическом режиме, и продолжают страдать сейчас. По степени репрессий Крым обгоняет все российские регионы. Именно поэтому мы здесь сегодня.
Люди живут в постоянном страхе. Вот об этом говорил Мустафа Джемилев. Он просил крымских татар не уезжать из Крыма, потерпеть немножко, потому что это их земля. И лидеры крымско-татарского запрещенного теперь с какой-то стати Меджлиса, хотя это совершенно мирная организация, очень надеются на то, что крымско-татарскому народу, как вот, коренному населению, будет придан статус этого коренного населения, и они получат автономию в составе Украины. Их это защитит вот от таких ужасных гонений, от выдавливания с родины, вот то, что сейчас происходит. То есть, конечно, депортации все-таки никакой, наверное, быть не может, но людей просто выдавливают вот преследованием, вот, тем, что они в постоянном страхе. И 10 тысяч человек уехало, даже больше, наверное. Вот крымских татар примерно 10 тысяч человек уже уехало. Так что, ну вот мы присоединяемся к акции, объявленной в Киеве. Мы, крымские татары, это 15 числа стартовали вот эти акции поддержки крымско-татарского народа. Мы тоже вот в Москве в этом участвуем. Мы желаем мира крымской земле, чтобы там не было войны. Это райское место. Почему это стало ареной для войны, преследования? Это должно прекратиться. Там нарушаются нормы международного права.
На прямой связи Виктор Гержов, сопредседатель организации «Украинцы Москвы». Добрый вечер, Виктор Григорьевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вот после присоединения Крыма к России крымские татары опять оказались объектом преследований?
Да, действительно, история повторяется. Через 70 лет депортации, которая была 18-20 мая 1944 года, весной 2014 года началась аннексия Крыма, по сути, оккупация. И все это обернулось для местных жителей, местного этноса крымских татар, опять большими проблемами. В нынешнем заявлении МИДа Украины в связи с годовщиной геноцида крымских татар было сказано, что за период оккупации полуострова его уже покинули около 20 тысяч татар. То есть история повторяется. Почему идут репрессии? Кстати, Европарламент тоже выразил озабоченность жестокими фактами обращения с татарами, задержаниями, запретом тех же мемориальных памятных мероприятий, которые вот мы видим. Вот. Все это делается для того, чтобы действительно запугать крымских татар, выдавить их из полуострова, потому что они, как говорится, кость в горле российской власти, Кремлю, потому что они активно поддерживают, абсолютное большинство крымских татар поддерживают Украину, не приемлют и не могут смириться с аннексией полуострова. И делают все для того, чтобы вернуть свою родину, значит, обратно, значит, под флаг Украины. И вот действительно можно вспомнить такой фильм, который накануне был по украинскому одному из каналов показан, «Хайтарма», где очень так образно, художественно показаны такие трагические дни, которые переживал крымско-татарский народ в 1944 году. И я хотел бы сказать, что здесь связано такое мероприятие, недавний буквально финал Евровидения, который выиграла Джамала, крымчанка, да, татарка. И хотя, опять же, российские пропагандистские СМИ пытаются оспорить, нивелировать эту победу, но это великая победа, я считаю, что это на алтарь памяти крымско-татарского народа Джамала положила именно очень вовремя, буквально накануне вот 72-й годовщины этих трагических событий, которые опять повторяются.
Спасибо, Виктор. Александр, напомните, пожалуйста, фабулу этого фильма «Хайтарма».
Фильм «Хайтарма», он, в общем, почти что документальный, потому что действительно был такой человек. Дважды герой Советского Союза, летчик Аметхан Султан, который действительно был в Крыму в дни депортации, который действительно пытался спасти от депортации свою семью. Но дважды героев не депортировали. Вот так вот все-таки так сложилось. И там история этих дней. Фильм
который на самом деле очень должен был бы понятен простому российскому, советскому зрителю. Он очень советский, этот фильм. Про общую борьбу с фашизмом. Там и французские летчики появляются. Это некоторое преувеличение, но там в Нормандии Ниман не воевала, но это общая борьба с фашизмом. И вдруг среди этого общего идет какой-то кошмар черный. Преступление. Но нету там такого черного-белого сплошного, потому что есть человек, по сути дела, Амитхана, спасающий тогда от репрессий в этом фильме. Фильм хорошо снят, это крепкий фильм. Его нужно, по-моему, такой фильм нужно крутить и по нашему телевидению. Детям нужно показывать. Вот оно, прошлое, показанное понятным языком, понятным для 86% населения. Амитхан Султан не был депортирован. Потом он даже был взят, по-моему, в отряд подготовки космонавтов в качестве летного инструктора. Был летчиком-испытателем. Но это тяжелая судьба. Его именем до недавнего времени был назван аэропорт в Махачкале, потому что он наполовину аварец. Сейчас, кажется, аэропорт Симферополя его именем назван. Но это один человек, который очень тяжело на самом деле пережил то, что он не разделил свою судьбу со всем сосланным народом. Если же говорить о сегодняшней ситуации, понимаете, сейчас речь идет о десятках человек, привлеченных к ответственности. Там разные дела. И дело о массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, когда Крым еще ни по каким законам не был российским, однако по российским законам судят некоторых участников этого столкновений около здания крымского парламента. Если это были массовые беспорядки, то, наверное, в них участвовали люди с двух сторон. Но судят только задержанных с одной стороны. Юрисдикция не очень ясна. Еще менее ясна юрисдикция в другом деле, которое, по сути дела, заложническое. Знаете, сын Мустафы Джамилева сейчас сидит у нас в российском лагере. За что сидит? Убийство по неосторожности. Убийство гражданина Украины, другим гражданином Украины. Дело уголовное. Было возбуждено расследование украинцев и юстиции. Но бабах, тут Крым наш. И дело переквалифицируют. Сажают уже по российской статье того же самого содержания. И отправляют отбывать в российскую колонию. Ну, знаете, по всем понятиям, по всем законам его нужно было передать для отбывания наказания в Украину. А тут, по сути дела, у нас заложник. Нехорошо. Есть дела против членов Хизб-ут-Тахрир. Ну, поскольку это сообщество исламское не было запрещено в Украине, там некоторая община есть достаточно большая. Можно много погон, можно много звездочек на погоны получить, можно долго работать, сажая членов организации, которая в России признана террористической, не очень понятно на каких основаниях, просто за само членство в этой организации. Но угрожаемая группа сейчас – это члены Меджлиса крымско-татарского народа и Большого Меджлиса, и всех региональных меджлисов. Потому что после признания его экстремистской организации, если это решение затвердит Верховный суд России, можно будет, по сути дела, каждого судить за дела каждого из членов этих меджлисов. И за любое деяние, у нас же антиэкстремистское законодательство очень продвинуто, можно сказать, вот ты что-то делаешь, а ты делаешь это не просто так, а как член Меджлиса, как член запрещенной организации. Может, ты не сделал ничего запрещенного, но как член запрещенной организации ты за это понесешь ответственность. А это ни много ни мало, вот представители крымско-татарского народа, около 2000 человек. Ой, как можно карьеру сделать скольким людям, отправившимся туда наводить российское законодательство. С чем, с какими понятиями они туда отправились? Это отдельный вопрос. Мне рассказывал московский крымский татарин, член одной из коммунистических организаций, что его куратор из ФСБ, который иногда интересовался делами их организации, перед отправкой в командировку в Крым, спросил: слушай, а у вас, у крымских татар, какие есть тейпы? Тейпы у крымских татар. Хорошая подготовка. Видна школа чеченских войн. И видно глубокое знание предмета. Но, понимаете, машина-то запущена, она работает. Если сейчас десятый человек этой машины охвачено, вот есть два дела по Хизбут-Тахриру, одно расследовано, другое в самом начале. Есть, как уже говорили люди, исчезнувшие в первые недели и месяцы после аннексии полуострова. Кого-то из них нашли после этого убитым. Есть такое слово «террор», «страх». И если действительно сегодня люди вышли вопреки протестам, вопреки запретам, извините, это очень важно, потому что память в этом народе очень сильна. Не только о трагедии 44-го года, но и о очень долгой борьбе за возвращение на родину, которая, по сути дела, и сделала их таким народом. И о том, что эта борьба все время была ненасильственной. Не направлена против кого-то, а направлена на восстановление своих прав.
Виктор Гиржов, вопрос. Вот Александр напомнил о машине репрессий, которая вновь запущена российской администрацией. Вот вам лично, Виктор, почему запрещен на 5 лет въезд в Российскую Федерацию?
Да, здесь какая-то немножко параллель прослеживается. Я тоже депортированный, хотя, естественно, не со своей стороны, но тем не менее мне въезд запрещен на 5 лет. Потому что так же, как татары, я отстаивал интересы Украины. Старался на центральных радиотелеканалах отстаивать правду о событиях, которые происходили в Крыму, на Востоке, в Донбассе. Вот. Это, конечно, Кремлю очень не нравилось. Они терпели сколько могли, а потом решили, что меня надо вот отсюда депортировать, чтобы я не принимал участия никаких передачах, никаких статей не писал и так дальше. Поэтому я не могу ни к родственникам поехать, ни к друзьям, потерял работу и так дальше. Поэтому мне очень вот как-то в таком аспекте очень как бы понятны проблемы, когда людей срывают с мест, с семьями, лишают жилья, работы, насиженных мест и отправляют в вагонах неизвестно в какие-то казахские степи, где, кстати, в процессе переселения в первые месяцы погибло около 30 тысяч татар. И я, конечно, думаю, что татары продолжат свою борьбу, они действительно волелюбивый народ. И, конечно, весь мир, все прогрессивные организации, правозащитники должны действительно поднимать волну протеста против нарушения гуманитарных человеческих прав в Крыму, против татар этнических, нарушения всевозможных законодательств, в том числе Конвенции о правах человека и малых народов и так дальше. И, знаете, сейчас вот такое впечатление, такая ассоциация складывается, что Россия, Кремль очень активно возвращается к такому сталинскому авторитарно-репрессивному периоду, как бы формату, то есть власти. Репрессии, опять же, запрет. И, кстати говоря, такой интересный момент. Вот я недавно смотрел, что в Крыму не только против татар репрессии организовывается, но совершенно изменилась ситуация по сравнению с той, которая была, когда Крым был украинской территорией. Казаки вышли на протест против закрытия там какого-то колледжа. И акция была не согласована или что-то там. Полиция очень жестко разогнала этот митинг, вот эту акцию. И казаки кричали: мы же боролись, да, мы же ждали вас, помогали вам. То есть они активно участвовали в аннексии Крыма. И вот, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Если раньше там ходили они с любыми лозунгами, с любыми флагами, вот, и все это как бы было можно, то сейчас очень жесткая такая репрессивная машина работает практически против всего, что там имеет какое-то протестное буквально начало.
Спасибо. Александр, вот какие еще этносы являются товарищами по несчастью крымских татар?
Ну, всех я не перечислю, но если говорить о наиболее массовых депортациях, это балкарцы и карачаевцы, это чеченцы, ингуши, чеченцы-атлинцы, проживающие в Дагестане, это калмыки, это советские немцы, это не только крымские татары, но и многие другие меньшие народы, от которых тоже зачистили Крым. Это турки-меслитинцы, депортированные из Грузии, и они, между прочим, до сих пор не смогли вернуться на родину. Им уже помешала независимая Грузия, Грузия-Гамсахурдия. Это советские немцы, это корейцы, о которых я также уже говорил. Это те, кого депортировали сплошняком, вот по тем самым лекалам колониальной практики. Но крымские татары здесь уникальны чем? Понимаете, им не дали вернуться. Им не дали вернуться в конце 50-х. Они развернули движение, поначалу вполне лоялистское, что вот Ленин разрешил автономию крымских татар, Сталин ее ликвидировал. Восстановите ленинскую национальную политику. Ведь самые приезды делегаций в Москву, отчеты их, но, извините, их сажали, и за это время выработался костяк за 60-е, 70-е, 80-е годы, костяк лидеров, ну, в общем, испытанных временем. Тот же Мустафа Джамилев в сумме, по-моему, 15 лет пробыл в тюрьмах и лагерях. Сколько раз его сажали, сейчас, кажется, 6-й процесс его был. Впрочем, я могу ошибаться. Выработалась практика ненасильственных действий. Все крымские татары помнят Мусу Мамута. Кажется, это был 77-й год. Муса Мамут вернулся в Крым, построился. Второй раз уже. Он уже до этого возвращался. Так самого посадили, все разрушили, семью выселили. Он снова вернулся, опять пришли его выселять. Он себя облил бензином и поджег. Знаете, когда крымские татары возвращались, и в конце 80-х, начале 90-х, их местная милиция пыталась выгонять, было такое. Обливали себя бензином, милиция отступала, потому что знают, ладно, они пойдут до конца. Но пойдут до конца, но не применят насилие против других. Это не насильственное движение. Движение это уникально тем, что создало тот самый Меджлис. Представляете себе, народ рассеянный по Советскому Союзу, по разным местам. Были проведены выборы, выборы на Курултай, которые максимально обеспечивали представительство от всех этих общин. На Курултае был избран Меджлис. И это все в целом обеспечило самоорганизацию при возвращении народа в Крым. И мирный процесс в конце 80-х, начале 90-х годов. Ведь тогда крымско-татарские самозахваты, самострои пытались разрушать. Один раз после особо жестокого погрома в местечке Красный Рай в Алушинском районе татары в один день собрались на огромный массовый митинг в Симферополе. И вдруг стихийное движение толпы. Захвачено здание парламента. Одного слова Мустафы Джамилева хватило назад. Нет. Они отошли. Они вернулись обратно, не переступив черту войны. Это единственный случай на моей памяти в такого рода конфликтных зонах, где лидеры национального движения удержали свой народ от конфликта. Да, потом было много проблем. Украинская власть, особенно крымских татар, не жаловала. Этих всех статусов, денег нет, не было. Проблемы были с чем? Если в местах депортации в Узбекистане они жили среди народа родственного по языку, то здесь языковая среда другая, нужно создавать школы, на какие деньги? Треть народа не смогла выехать из мест депортации Средней Азии, не было денег. Как это делать, непонятно. Но все равно Меджлис пытался решать эти проблемы. Были разные издержки, в разном упрекали Меджлис. Но больше всего было упреков несправедливых, что это какие-то экстремисты, что это какие-то враги других народов и так далее, и так далее. Я много лет общался с крымскими татарами в Крыму и с деятелями Меджлиса, и с простыми людьми, и могу сказать, что вот вся эта, весь тот поток, который лился с российских каналов на крымских татар, с российских телеканалов на крымских татар предшествовавшие годы, это было по преимуществу полная ерунда. И вот нынешний Меджлис, понимаете, он был избран, по-моему, в 2013 году. Кого представляет этот Меджлис? Всего народа около 230 тысяч человек. В выборах на Курултае приняли участие около 90 тысяч человек. Учитывая, что большую часть народа составляют несовершеннолетние, видно, что большую часть взрослого населения все-таки на Курултай, большая часть взрослого населения была представлена Курултаю, и, в общем, не считаться с Меджлисом было бы очень странно. Но российская власть везде, повсюду сейчас опасается самоорганизации людей. Будь то те самые казаки, о которых говорил предыдущий выступающий, будь то крымские татары. И вот эта самая самоорганизация, она и представляет, видимо, с точки зрения наших властей, угрозу. Поэтому запрет Меджлиса очень странный с правовой точки зрения. Ну, например, Меджлису вменяют какие-то речения Рифата Чубарова. При этом без всякой экспертизы, это оценочное суждение суда. Вменяют энергетическую блокаду Крыма. В том-то и дело, что это, может быть, штука не очень хорошая, но она не описывается понятием экстремизм. Много чего странного в том, что вменили крымско-татарскому Меджлису, прежде чем его запретить. Но это не безупречное с юридической точки решения. Видимо, будет подтверждено Верховным судом, и представители народа окажутся в подвешенном состоянии. И потому что хотят депортировать всех. Все-таки режим другой. А потому что всех хотят заставить почувствовать себя в небезопасном положении. Но у крымских татар действительно есть десятилетия борьбы, десятилетия ненасильственной борьбы. Я очень надеюсь, что здесь народ добьется своего. Потому что, как про советскую власть говорили, это было навсегда, пока не кончилось. И в этот день памяти и скорби можно думать и о том, что будущее за теми, кто отстаивает правое дело.
Виктор Гирзов, вопрос. Как по-вашему, почему Кремль создает из крымского татарского народа образ врага?
Знаете, Кремлю очень выгодны внешние и внутренние враги. И чем их больше, тем лучше. Потому что это возможность удержать власть внутри страны. Пока электорат, пока население активно поддерживает такую линию, вот, и согласны с тем, что кругом одни враги и во всем виноваты от дороги мусора, значит, в подъездах американцы, а киевские фашисты вообще там, значит, притесняют русскоязычное население, хотя на фронте там, по-моему, большая часть русскоязычных людей воюет за свою землю. Вот, до этого будет выгодно, значит, вот искать внутренних и внешних врагов. И здесь крымско-татарский этнос, вот как говорится, сам по своей логике уже является врагом, потому что они не поддерживают нынешний режим. Вот. И также будет и с внешним. Америка, Украина, какие-то страны, которые там, значит, ввели санкции и прочее, прочее. Вот. Это все будет подогреваться, пропагандироваться. И это вот тезисы будут поддерживаться, что мы могли бы развиваться, мы могли бы процветать, но вот видите, нам мешают. Вот. Нам всегда кто-то мешает. Ну, это логика, конечно, очень такая пропагандистская. Здесь реальных оснований нет никаких. Потому что надо действительно жить в мире, соблюдать права, законы, международные в том числе, и сотрудничать, развивать экономику. Вот. А если большая часть пирога бюджетного идет на пропаганду и на вооружение, и на развязывание различных конфликтов в различных регионах, значит, экономики никакой не будет. Вот. Поэтому вот и нужны враги, чтобы это все оправдать.
Спасибо, Александр. Насколько успешны попытки Кремля реанимировать вот эти устаревшие клише о том, что крымские татары были пособниками гитлеровцев, и шельмовать по-прежнему вот этот народ?
Ну, сейчас трудно сказать, какие сегодня будут комментарии к этой дате в наших новостях российских, а может, никаких не будет. Потому что такую проблему, такую большую проблему проще замолчать. Да, в течение многих лет крымских татар представляли и источником опасности в современном Крыму, куда русскому человеку лучше не ехать, когда Крым был под юрисдикцией Украины. Повторялись разного рода утверждения о том, что было в период Великой Отечественной войны. Но ведь, знаете, действительно всякое было. После оккупации Крыма, в 1941 году немцам нужны были вспомогательные части для контрпартизанской борьбы в горной местности. Из кого можно эти вспомогательные части создать? Из жителей сел в этой самой горно-лесистой местности. Это были крымские татары. С другой стороны, коллаборантов среди народов, других народов было достаточно. И среди русских, и среди украинцев, и среди казаков, и среди кого угодно. Советская власть умела создавать себе врагов предыдущими десятилетиями. Все-таки сотрудничество с нацистами, оно было в самых разных народах. Но дальше-то, дальше вместо действительно выявления тех, кто совершил преступление, под одну гребенку был обвинен весь народ. Коллективная ответственность, коллективное наказание. Ну, а что за, собственно, русские части или за казачьи части, которые воевали под нацистскими знаменами, должны отвечать все русские или все донские казаки? Вряд ли кто-то с этим согласится. Ответственность, она всегда индивидуальна. И последующие неуклюжие попытки выставить всех крымских татар сотрудничавшими с нацистами, они были убедительно разоблачены еще в советское время. В тех же документах, приведенных в 31-м выпуске «Хроники текущих событий», опубликованном в годовщину в 74-м году, было достаточно материалов о крымских татарах, наоборот, участвовавших в партизанских отрядах, поддерживавших партизан, воевавших в Красной армии. Да и в современном Севастополе можно пойти в очень хороший музей, музей подполья. Подполья не сверху созданного, а возникшего в городе, который занят врагом, начавшегося с помощи пленным и раненым, переросшего в нечто большее. Там есть имена, можно пойти полистать. Среди партизан и подпольщиков много крымских татар. Есть куда отвезти детей и показать им правду. Вот в этом музее, созданном в советское время. Наверное, вот через эти личные истории можно объяснить современным детям, современным взрослым, Потому что все на самом деле было не так. И не бывает такого, чтобы весь народ был преступником. Не бывает неправедно это, когда весь народ несет ответственность. Я много раз в последние годы был в Крыму. И оставить своих детей где-нибудь под елочкой на митинге, где крымские татары, это нормально, потому что здесь с ними ничего не случится. Да, были отдельные горячие головы и в крымско-татарском движении последних 2-3 десятков лет. Но это именно отдельные люди. В целом же это было движение, которое старалось решать проблемы своего народа после возвращения на землю обетованную, которая отнюдь не сочилась молоком и медом.
Спасибо, Александр. С нами на прямую связь вышел Рифат Чубаров, политик, общественный деятель, председатель Меджлиса крымского татарского народа. Рифат, здравствуйте. Вот я знаю, что ваши соотечественники не признают юрисдикции российского суда. Может быть, они тогда обратятся за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека? Как вы на это смотрите? Вам слово.
Мы используем разные варианты защиты наших прав. Разумеется, мы не признаем юрисдикцию российского суда. Собственно, мы не признаем факт аннексии незаконной Российской Федерации Крыма. И отсюда, в общем-то, все иное наше отношение. Но, тем не менее, мы будем использовать различные механизмы и различные варианты, даже не столько для того, чтобы защитить свои права. В условиях нынешнего правящего режима, собственно, и самой России никто не может защитить свои права. И мы заранее можем уже определенно сказать, каким будет решение тех или иных апелляций. Мы больше хотим показать нашим западным партнерам, прежде всего политикам, что никакие желания, никакие рассуждения о возможности диалога с Россией невозможны. Дело в том, что наши некоторые партнеры говорят, попытайтесь найти хотя бы некоторые возможности для ведения диалога там, в оккупированном Крыму, чтобы минимизировать репрессии по отношению к крымским татарам. Но что им показать? Госпожу Поклонскую?
Да, Рифат, вот сегодня в нашей программе были сюжеты, посвященные как раз солидарности москвичей с репрессированным народом, с крымскими татарами. Вот как вы в целом считаете, вот актуален ли лозунг «За нашу и вашу свободу», который когда-то выдвинули российские борцы против тоталитаризма, против произвола, защищая права народов Российской империи, тюрьмы народов?
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить искренне каждого, кто в условиях Москвы выходит в защиту не только собственных прав, но и прав других народов, других людей. Это просто неимоверно мужественные люди. Я очень надеюсь, что когда-то у меня будет возможность каждому из них от себя хотя бы лично пожать руку и сказать им большое спасибо. Разумеется, тот лозунг, который издавна был известен не только вот бывшем Советском Союзе, но им хорошо пользовались и Польша, и Чехословакии, тогда еще в социалистических странах, он сейчас актуален как никогда. Дело в том, что в этом лозунге было, ну скажем так, несколько смыслов. Не только подчеркивание необходимости совместной борьбы, но и еще было осознание того, что без свободы другого ты не можешь быть свободным сам. Это особо актуально сейчас для российского общества, которое подавлено, во многом деморализовано. И многие граждане России, как мне представляется, если я ошибаюсь, я был бы рад этому, многие граждане России, они совершенно не представляют направленность чаяний украинцев, литовцев, молдаван. Им все представляется о том, что то, что эти люди к чему стремятся, это есть какие-то псевдоценности. Очень хотелось бы, чтобы вот этот лозунг «За нашу и вашу свободу», он бы и взаимно бы объединял людей, и в то же время каждое из обществ сделало бы чище.
Спасибо
для
большое.
Того, чтобы нам помогать друг другу.
Спасибо, Рифат. Вспоминаем сегодня в День памяти и скорби трагедию крымских татар. Но мы вспомнили имена Александра Лавута и Петра Григоренко, борцов за права, попранные этого народа. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.